Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. У нас сегодня в гостях председатель синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом, профессор МГИМО Владимир Романович Легойда. Мы говорим сегодня о образовании, смысле образования, цели образования и о том, как это соотносится с верой. Ну вот ты сказал, что в Духовной академии был конкурс по риторике. Я бы с удовольствием, кстати, поучаствовал в жюри, потому что
думаю, надо обязательно...
я тоже эту дисциплину читаю в университете, и мне интересно, как студенты духовных академий с этими задачами справляются. Вот как справляются наши студенты по рекламе и связям с общественностью, я знаю. Вот я бы сравнил. А может быть, мы бы устроили даже какое-то совместное соревнование.
А вот это замечательная вот. Идея.
Это а вот как... эта идея еще мне подсказывает, а может нам устроить в университете конкурс по гомилетике?
Кстати сказать.
Вот, да. Я рассказываю студентам, что такое хрия, как составляется проповедь, зачем нужна проповедь. Они, кстати, совершенно не знают, что проповедь – это изъяснение евангельского сюжета, читаемого в данный день, поскольку читали на латинском языке, а это был уже не язык, доступный и знакомый многим народам, да, нужно было по-немецки, по-французски. Вот, я это объясняю. Но вот здесь возникает и вопрос взаимодействия светского и духовного образования. И такая вот узловая точка, как теология. Вот сегодня теология стала светской дисциплиной. Она преподается в светских вузах, и по ней защищаются кандидатские диссертации. Что это? Дань времени или вот все-таки потребность нашей культуры после эпохи атеизма, после эпохи отчуждения всего, что связано со словом «Бог», особенно с большой буквы, вернуться к тому, чтобы включить разговор о Боге в систему общего гуманитарного образования? Какая твоя позиция?
Ну, мне представляется, что вообще вот становление теологии в современной системе образования нашей вопрос довольно непростой, но сложности его связаны не с тем, о чем обычно спорят, потому что спорят обычно о правомочности вообще, вообще о статусе, является ли теология наукой и так далее. И эти споры мне представляются антинаучными, честно говоря, и не только потому, что есть традиция европейских богословских школ, которая не прерывалась, да, у нас просто она иная, поэтому здесь, с одной стороны, это и аргумент, а с другой стороны, и не вполне аргумент, потому что у нас нет этой традиции, да, такой, как была и существует в светских вузах, западноевропейских, по крайней мере.
Прежде всего, протестантских.
Протестантских
стран.
Да, да. Ну и, вообще там классический университет, да, каким он возник еще и в католической Европе, в любом случае, это богословский факультет, юридический факультет, там, медицинский факультет, да, вот изначально. И кафедры древнейшей традиции. Понятно, что у нас иначе развивалось образование. Вот, поэтому есть, ну, есть определенные проблемы, но, повторяю, не связаны с тем, можно, нельзя, является ли наука. Ну, почему если психология наука, а почему теология, не наука?
Или филология.
Или филология.
Любовь,
да,
к слову.
Да, 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 да.
Ну, а ты... тут слово о Боге.
Да, да. То есть есть все те же, так сказать, признаки. Да, конечно, богословие – это не физика, но и филология – не физика, поэтому тут...
Но тут же основная проблема какая? То есть вот любить слово за государственный счет можно, а вот слово о Боге говорить за казенный счет, да, тут же деньги налогоплательщиков, тут бюджет страны. И вот возникает вопрос, должен ли бюджет страны тратиться на православную теологию, на... мусульманскую теологию, на иудейскую теологию.
Но вот тут как раз уже возникает первая проблемная история, да, возможно ли внеконфессиональная теология.
Ну, вот.
Вот, и тут много, конечно.
Но конфессиональная теология – это такой язык эсперанто,
да, мне кажется. Да, мне тоже так кажется.
Да. Да.
Но я, вот, мне представляется, что, конечно, почему это важно, вот поскольку ты спросил, да, какова моя позиция, мне кажется, что нам как раз-таки и для самого богословия очень не хватает вот современного богословского взгляда на происходящее. не просто на изучение вот того, что было, да, на знание там, не только... То есть нельзя богословие сводить к патристике. То есть богословие – это не изучение трудов отцов церкви. Да, это
Не только изучение.
Не только. Да. Важный момент. Безусловно, изучение, безусловно, попытки... без попыток жонглирования этими текстами, потому что у нас, собственно, в богословском дискурсе тоже много таких псевдоотсылок к отцам, ну, просто потому что далеко не на все вопросы, которые есть сегодня, у отцов можно найти прямые ответы. Ну, какие-то можно, если вопрос... у нас сохранился, но есть много вопросов, которые возникли сейчас, да, или там вопросы нового времени, и в прямого ответа там у каппадокийцев, ну, нет на эти вопросы, и мне всегда это кажется таким псевдобогословским подходом, когда, знаете, там лихо цитируют вот это все.
Есть такое понятие неопатристический синтез.
Да, ну, это как раз...
отец Георгий Флоровский, да. Да, но, в общем-то, синтеза как такового он не дал. То есть это скорее была декларация.
Да, но все-таки у него там есть некая серьезная такая попытка. А я говорю даже о каких-то таких вот скорее медийных дискуссиях, да, которые сегодня нередко бывают, когда люди выдергивают какие-то цитаты, не знакомятся даже с текстом полностью. И это, конечно, ну, такая псевдоаргументация. Вот. Мне кажется, что как раз очень не хватает богословского взгляда, ну, потому что что такое наука? Это в любом случае особый язык, прежде всего, да, особый взгляд. Есть взгляд, вот как я уже начал говорить, есть взгляд художественный, взгляд искусства, да, есть взгляд религиозный, есть взгляд научный. И вот наука – это особый взгляд, но у каждой науки этот взгляд тоже чуть-чуть свой. И вот богословского взгляда, конечно, очень не хватает. Есть взгляд философский, есть там политологический.
А где стоит это делать? В духовных академиях, университетах. Сейчас в Петербургском университете создан институт теологии. Вот, то есть является ли это задачей классических университетов или, может быть, православных университетов?
Мне кажется, что это не противопоказано классическим университетам. Я не хотел бы сейчас вот все-таки хочу воздержаться от каких-то дилетантских суждений, потому что глубоко не погружался в эту тему. Но я не вижу противопоказаний для классических
университетов.
А в МГИМО
есть кафедра теологии?
Нет, МГИМО нет. МГИМО нет кафедры теологии, но я думаю, что какой-то курс, ну, скажем, вот у меня есть курс в магистратуре. Он, конечно, далек от богословия, но он называется «Политические коммуникации современной церкви». Но я вот могу тебе сказать совершенно уже определенно, потому что я его прочитал, по-моему, трижды или четырежды, то есть он уже в процессе, как говорится, как говорят юристы, правоприменительная практика, есть закон, есть правоприменительная практика. Вот правоприменительная практика уже складывается. Я могу сказать, что отсутствие каких-то фундаментальных знаний у студентов по истории религии, даже каких-то минимальных богословских, оно сказывается на понимании предмета даже этого курса. Потому что я вот прихожу на первое занятие, это магистранты, у них уже есть образование высшее, да, по той системе, от которой сейчас у нас, от которой мы отказались, да, но все-таки вот до недавнего времени она была. И я просто даже анкетку им, прошу их заполнить анкету, кто изучал какие-то курсы, связанные с историей религии, историей религиозных идей и так далее. Ведь в магистратуру-то приходят не только студенты МГИМО, а студенты самых разных вузов.
Да, 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 да.
И оказывается, почти никто ничего не изучал.
Ну, вот очень важно для дипломатов-то знать и историю религии, и религиозную географию. Человек едет в какую-нибудь африканскую страну, он должен представлять себе, а во что там веруют, а какие там есть конфессии, церкви, а есть ли там православная религия и приходы православные, да, но ведь дипломат, по-моему, это не менее важно, чем политическая география, экономическая география.
Совершенно согласен, но я думаю, что это даже в каком-то смысле вот знание такого второго уровня, если угодно, потому что и для дипломатов, и для недипломатов очень важно в рамках вот общегуманитарного цикла иметь вполне определенные представления о религии, и если не начатки богословских знаний, то понимание того, что такое богословие. Вот этот минимум миниморум, он, конечно, должен присутствовать, потому что понятно, что там, если мы возьмем вот книги того же упоминавшегося уже сегодня Владимира Кирилловича Шохина, где он говорит об отличиях философской теологии от религиозной философии, наверное, вот до этих тонкостей не обязательно студенту, получающему первое высшее образование, доходить, но хотя бы иметь представление о том, что такое богословие, в чем специфика богословского взгляда, он, конечно, должен быть. Но я вот просто хотел сказать, что мне кажется, что тут в мозаике взгляда современной науки на мир, конечно, вот этого яркого камешка богословского очень не хватает. именно богословской перспективы, оценки в том числе и текущих событий.
Вот для того, чтобы оценивать текущие события, куда надо инвестировать свой разум? В философию или в богословие?
Я бы не делал этой альтернативы. Нет, конечно, я, конечно, за философию в том смысле, что мне кажется, что философское образование, оно необходимо, ну, любому человеку, который сегодня высшее образование получает. И вот для меня принципиальным кажется то, что философия сохраняется как вступительный экзамен в аспирантуру, да, как кандидатский минимум. Я все время студентам своим, первокурсникам даже говорю, что вот если, говорю, не дай бог, иногда еще кто-то из вас пойдет, будет дальше заниматься наукой, вы будете сдавать. И говорю, давайте поговорим, а почему и для чего это делается. И мы тратим на это время, иногда там, не знаю, половину лекции, чтобы объяснить, в чем значение этого, почему методологию науки, там, или философию науки, философию методологии науки важно изучать тем, кто собирается, неважно где, в какой научной дисциплине, какой научной дисциплине себя посвятить. И мне, конечно, в этом смысле это представляется принципиально важным. Но вот с другой стороны, коль скоро мы говорим об образовании и вере, вот попытка такого богословского осмысления современных реалий, естественно, дана в документе «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», который 22 года назад был архиерейским собором принят. И вот там, там ведь много всего, отношение к обществу, там, к миру и войне, к современным технологиям, к биоэтике, да, вот основы. И недаром отцы, принимавшие это, да, архиереи, принимавшие этот документ, они очень правильно назвали документ «Основы социальной концепции», то есть показывая, что этот документ не закрытый.
Потом они были дополнены.
Да, ряд мы с тобой документы. Принимали да, участие да. в написании одного из таких текстов, в подготовке, точнее, его. Но вот я могу сказать, что, скажем, недавно была в очередной раз такая активная дискуссия по поводу, например, суррогатного материнства. И позиция церкви, она вполне определенная. Но когда мы стали разбираться, а с чем она связана, то она связана скорее с традицией, с нравственными какими-то оценками, да, с пониманием недопустимости коммерциализации этого, ну или вообще. Но вот сугубо богословских аргументов, которые можно вот так сразу привести, именно богословских, они вот на первый взгляд не обнаружились. Это была такая сложная внутренняя дискуссия, из чего, вот это всего лишь один из примеров, который показывает, что богословие важно как для самой церкви, для вот осознания, да, для вот этой рефлексии по поводу происходящего, но и как взгляд, потому что проблема суррогатного материнства, она ведь в целом, то есть это тема, которая для общества в целом важна.
Ну, кстати, к этой проблеме обращался Святейший Патриарх, вот выступая в Государственной Думе на рождественских чтениях в этом году в присутствии всех руководителей фракций. Слава Богу, ну, что называется, нет худа без добра. Вот то либеральное законодательство, которое у нас было и которое позволяло продавать наших детей иностранцам оптом и в розницу, сейчас оно отменено.
Да,
и
в этом плане первый шаг сделан.
Позиция церкви, вот, она сыграла, мне кажется, значительную роль. То есть вот то, что церковь несколько лет назад начала говорить о богословской, скажем так, невозможности оправдать, да, вот это деяние. Да, и в конце концов это услышали наши законодатели.
Да.
Это очень хорошо. Но ведь вопрос, вот, который я задал о философии и богословии, он не праздный, потому что вот вижу сейчас, когда мы год вот уже живем в ситуации специальной военной операции, как многие молодые люди, немногие, но они есть, которые потерялись, которые для себя не могли ничего объяснить, да, обратились к богословию. Даже, может быть, не воцерковившись полностью, но они поняли, что ни философия, ни социология, ни политология не поможет им разобраться в том, что происходит. Потому что здесь проблема теодицеи, проблема зла. Да? И вот кто-то из них даже поступил в Свято-Тихоновский университет, кто-то стал читать какие-то работы. Может быть, они многое, что в учении церкви есть, и им кажется странным, они с этим не соглашаются, они обращаются там к протестантской теологии, но они ищут ответы на жизненные вопросы, именно в сфере богословского знания.
Ну, потому что разный статус высказывания, да, угу. философского и богословского. Философия хороша, может быть, в этом смысле, я ни в коей мере сейчас не, да, я не хочу, чтобы это категорично прозвучало, но вот, скажем так, в мирное время, когда свобода высказываний позволяет тебе, так сказать, уходить в любые философские, так сказать, глубины и вариации, да, а вот в ситуации экзистенциального кризиса хочется какой-то точки опоры, и нужно высказывание иного статуса, да, чтобы это решение проблемы там, теодицеи, оно было не решением конкретного философа, а я так вижу, да, а чтобы оно как-то вот настолько было фундировано, чтобы оно помогло тебе разрешить, ну, как вот Алексей Федорович Лосев говорил, да, что религия есть разрешение любого кризиса бытия.
Это как у Блока в поэме «Возмездие», да, «Жизнь без начала и конца, нас всех подстерегает случай, над нами сумрак неминучий или ясность Божьего лица, но ты, художник твердой веры, в начало и концы ты знай, где стерегут нас ад и рай». Вот, то есть, по сути, та же ситуация войны империалистической, преддверии революции, вот, и поэт обращается к вопрошанию о началах и концах, да, и обращает свой взор к Богу.
Да. Да, вот. Я вот, кстати сказать, заметил, вот молодые люди, молодые философы, которые сегодня ведут активно, в том числе и свои какие-то там телеграм-каналы, и вот они едут куда-то то ли в Донецк, то ли из Донецка, и ночью в поезде обсуждают проблему теодицеи как раз. Это вот, это же не придуманная история, это вот там месяц назад я об этом читал, прямо такие серьезные, глубокие.
Да,
такие...
да, я тоже читаю.
Да, эти, все эти разговоры.
Да, ну вот в связи с этим напрашивается вопрос, вот образование, это что, мы пришли в университет, и нас всему научили, или все-таки это какая-то практика себя, как говорил Мишель Фуко, а за ним Сергей Сергеевич Харужий, вот, то есть это необходимость самообразования, самоисследования, самовоспитания. Что здесь присутствует в современном образовании? Там часы на самоподготовку, то же самое, это что самообразование или не совсем?
Ну, вот в современном образовании хороший вопрос, что присутствует, или, может быть, что не присутствует. Мне лично представляется, что вот высшее образование во всем мире зашло в какие-то тупики. Может быть, я не прав, но мне представляется, что не в последнюю очередь, просто с огромным увеличением количества людей, которые это высшее образование получают. Ты помнишь, у нас недавно был разговор на троих на эту тему, да, и наш собеседник Егор Борисович Прохарчук, он не вполне с этим согласился, он говорил, что количество, все равно там выбираются какие-то, так сказать, звезды в любом количестве, и это так или иначе на качество не влияет. Я не могу, я понимаю логику, но я не могу до конца с этим согласиться, потому что в любом случае подготовить 50 человек или 500, да, ну, это совершенно очевидно, разница и удар по качеству будет всегда, в любом случае. И усилий других это требует. Отобрать 50, даже не подготовить, а сначала отобрать.
Ну, да, хотя бы проверить, да, 50 да, рефератов да, или 500
да,
рефератов.
Да, отобрать сначала для поступления, да, а да, потом да. их учить и так далее. Вот, понятно, что везде будут там звезды и прочее. Вот, но мне кажется, что, конечно, это воспитание себя, да, конечно, это образование себя, но... Вот тут, что называется, не до жиру. Мне кажется, что самой острой проблемой сегодня является исчезновение границы между образованием как профессиональным экспертным знанием, используем, давай, современные термины, да, чтобы не уходить вот в детали, так сказать, дефиниций, я их как синонимы использую в данном случае, и между дилетантским знанием и увлечением, хобби, чем угодно. Вот. Это серьезнейшая проблема, потому что человеку кажется, что, ну а что, вот, понимаешь, простительно, когда мой 10-летний сын, наверное, простительно говорит, а, я все знаю про гоплитов, я говорю, откуда ты знаешь, сынок, ну я посмотрел вот видео там какое-то 10-минутное, я тебе сейчас расскажу, ну, там полушутя, но я ему объясняю, что он еще пока не все знает, но когда человек взрослый совершенно серьезно говорит какую-нибудь глупость, и ему говоришь, ну а как же, это же ведь вот не так, он говорит, а это мое мнение, а я его никому не навязываю. И считается, что вот эти две фразы – это какая-то железобетонная стена, которая защищает тебя и позволяет тебе сказать любую глупость, потому что это же мое мнение, а еще я его и никому не навязываю, это значит, что ты имеешь право нести любую чушь совершенно.
У Парменида был путь истинный, путь мнений. А вот люди вот сейчас не знают, что мнение – это то, что противоположно истине. Истине, да. Потому что мнение-то может быть любое, а истина одна.
«Философские ночи» на Радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, профессор МГИМО Владимир Романович Легойда. Мы говорим сегодня об образовании и вере. А вот такой у меня вопрос. Мы как-то встречались в одном православном центре вот с Юрием Анатольевичем Шичалиным. Да. У нас проект открывался по такому вот интернет-образованию, связанному с классическими источниками культуры. Вот сегодня не кажется ли тебе, что мертвые языки, коими назывались всегда в университете латинский и греческий, стали еще более мертвыми? То есть вот есть ли у классики, у классического образования, у классических гимназий перспектива в современной образовательной системе, нацеленной на результат, на компетенции, на какую-то отдачу в экономике?
Я очень надеюсь, что есть, и я очень хотел бы в это верить, и я считаю, что, конечно, есть ряд дисциплин, которые, наверное, все-таки очень важно, ну, хотя бы в каком-то виде преподавать и в школе, и в университете. Если давай хотя бы возьмем там вот именно университет, университет, да? Не будем говорить обо всех учебных заведениях. И я, безусловно, к таким отношу и древние языки, ну, в каком-то виде надо с этим познакомиться, потому что знакомство и с латынью, и с греческим – это всегда знакомство и с культурой.
С культурой. Да?
Ну, невозможно здесь просто… Вот, намного больше, чем, наверное, с любым из современных языков, хотя и там предполагается, да, что ты изучаешь, но тут ты погружаешься в культуру, которая является просто основанием, нам одним из столпов важнейших для европейской культуры в целом. Вот. И мне бы казалось, что, конечно... И, кстати сказать, логику я отношу к тем же дисциплинам, которые, мне кажется, обязательно, как отдельный предмет, хотя бы в каком-то объеме должна быть, должна присутствовать в учебном процессе. Вот. А и недавно прочитал в одном из, опять почему-то, телеграм-канала, круг чтения какой сейчас, который посвящен как раз древним языкам, цитату из Льюиса, из его автобиографии «Настигнут радостью», где он говорит о том, как он изучал языки и вспомнил эти страницы, где он об этом пишет. И это действительно, ну, некое погружение в очень важный мир, это совершенно другое, мне кажется, совершенно другая глубина, перспектива какая-то открывается человеку. Я понимаю, что вот, скажем, ты вспомнил Юрия Анатольевича Шичалина, конечно, для него, дай ему волю, все бы сели изучать, но а что в этом, так сказать, плохого? Понятно, что, наверное, это невозможно сегодня, но мне бы казалось, конечно, очень важным знакомство.
Ну, проект-то идет, этот образовательный портал.
Наш да. проект, да, который мы запустили, да.
Он, как он называется?
Там 30 веков европейской истории, угу. И вот некий новый взгляд, там есть, ну, какие-то более традиционные вещи, там просто много разных лекторов.
И да. это доступные какие-то
ролики?
Да,
это доступные, ролики. Бесплатные, да, на портале Фомы.
Угу. На портале журнала Фома.
Да, журнал Фома, угу. да, все угу. это можно посмотреть, и Юрий Анатольевич там несколько лекций прочитал, и многие другие достойные наши преподаватели из разных высших учебных заведений. Вот. И это, конечно, не только связано с древними языками, далеко не только. Вот. Но мне лично кажется, что да, я всегда... Как-то есть же, да, такое выражение, что образованным себя может считать тот человек, кто хотя бы начинал изучать древнегреческий язык.
Ну,
да.
вот я начинал, и мы с Юрием Анатольевичем читали «Апологию Сократа», я помню, и это совсем по-другому воспринимается текст,
конечно.
Читать его по-русски или читать конечно, его в древнегреческом да. оригинале.
Конечно, да.
А вот у меня такой вопрос, поскольку все-таки мы на философских ночах. Угу. Для тебя вот есть какие-то философские тексты, философские памятники, все-таки, которые значимы, которые ты перечитываешь, может быть, в связи с какими-то православными временами года, вот сейчас Великий пост идет, вроде надо читать духовную литературу, Библию, Новый Завет, а может быть, и какая-то философская практика, которая собирает ум, которая как-то обращает к каким-то смыслам.
Вот. Но что касается Великого Поста, то я последние годы, я сейчас даже не вспомню, сколько лет, ну, больше 5, наверное, может быть, даже больше 7 лет, боюсь ошибиться сейчас, как-то мне иногда кажется, это всегда было, я стараюсь перечитывать исповедь Августина.
Ну, это великий философский
памятник. Великий текст. Великий текст. Причем я, поскольку у меня есть вот эта плохая привычка подчеркивать, то я подчеркивать. У меня несколько изданий, и я иногда это мне самому мешает, я беру новое. И вот три у меня текста, они скоро будут подчеркнуты полностью, потому что всякий раз ты находишь...
Разные переводы?
Нет, перевод у меня я все-таки использую...
Сергеенко.
Да, да, этот перевод. Хотя я слышал от специалистов и нарекания по поводу этого перевода. Вот. Ну, как-то я к нему привык уже, мне он кажется, так сказать, родным. Вот. Но при этом всякий раз находишь какие-то совершенно разные вещи. Когда-то, вот я помню, меня больше всего впечатлили страницы, посвященные маме его, вот, и все, что связано с матерью.
Но тебе не кажется, что он очень риторичен, этот текст? Я бы так не мог вот, исповедоваться, как Августин, потому что мне кажется, что стилистика, может быть, она для там, 4 века была подобающая, но сегодня что-то в этом есть такое вот...
А вот отвлеченным я готов с этим согласиться, но поскольку я вот в каком-то смысле, дерзаю сказать, с этим текстом сжился, мне он просто кажется, вот, ну, я себя довольно спокойно чувствую именно с этим переводом, да. Но вот я помню, Ницше, да, по-моему, говорил, ну, что там, Августин, все это неправда, там, 3 груши украл, 30 страниц кается потом по этому поводу. И меня поражало, как Ницше, человек, ну, очень острого ума, как принято говорить, но почему же он не почувствовал вот действительно вот эту метаною, которая произошла у Августина, что он стал другим, и поэтому он это совершенно, это не, как бы сейчас сказали, это не рисовка, да, а он говорит, что мы делали плохое ради самого плохого, потому что никакой другой цели вот в этом нашем воровстве не было, да. Это знаешь, как у кого-то из наших специалистов по возрождению есть мысль о том, что Августин пишет о себе, но не о себе он пишет. Вот для меня в плане осмысления исповеди это одна из самых важных фраз, что это одновременно исповедь и человека, и человечества. Да? Это вот зеркало, которое он ставит. Хотя я согласен с тобой о том, что я бы тоже, я готов повторить, я бы так не написал, но я себя в этом зеркале вижу.
Вот это практика равно. Себя, да, то есть такое вот самоисследование, о котором мы говорили, и которое необходимо в образовании. Потому
да,
что прежде чем ты куда-то пошел учиться, ты задай себе вопросы, зачем тебе это? Вот, а что во мне, может быть, не на экономический, а в театральный надо поступать? Вот что в моей душе соответствует тому, что я буду изучать?
У меня, знаешь, с Августином еще связано... такая, еще один такой момент. Я в свое время, до того, как я пришел вот к этому тексту и вот к этому смыслу, что он пишет о себе, но не о себе он пишет, я прочитал в школе еще, то есть Августина я, по-моему, на первом курсе прочитал первый раз, а в 9-м, что ли, классе я прочитал «Подростка» Достоевского, а если помнишь, там начало автор-рассказчик говорит, что нужно быть слишком подло влюбленным в самого себя, чтобы без стыда писать о себе. И мне эта мысль так врезалась, и потом в своем уже дневнике я где-то отметил, прочитав исповедь, что если христианин 19 века Достоевский не понимал, как можно без стыда писать о себе, то Августин, когда он писал о себе, он писал не о себе вообще. Ну, то есть, вот это разная степень глубины. А вот в этом, как же можно без стыда писать о себе, есть чего-то, чего у Августина совсем нет. Это вот уже для человека нового времени, да, он как-то смотрит себя совершенно по-другому. А Августин настолько, вот у него настолько произошло это перерождение, он настолько сейчас предстоит пред Христом, что думать о том, как он выглядит, вот со стыдом, он сейчас без стыда, да, это совершенно, это что-то даже для моего любимого Федора Михайловича, или, по крайней мере, его героя, да, не будем здесь приписывать Достоевскому того, чего, может быть, у него не было, оно недоступно просто.
Без стыда, скорее, Василий Васильевич Розен. Еще один исследователь себя. Но действительно, есть много в культуре исповедей. Исповедь Руссо, исповедь Толстого.
Важный очень текст.
Самопознание Бердяева. Кстати, тоже очень интересная, сильная и искренняя, в общем-то, книга.
И толстовская, мне кажется.
Но про самопознание Бердяева не скажешь, что это самопознание человечества в лице Бердяева. Это я Бердяев, я любимый. То же самое и про Толстого.
Да. Хотя толстовская очень, вот опять же, субъективно мне в свое время она как-то... Но я к ней не возвращаюсь, вот к толстовскому тексту не возвращаюсь.
Но ведь Августин написал не только исповедь о граде Божьей, против язычества, огромное количество произведений, Вот, но исповедь стала тем текстом, который вошел в сокровищницу мировой культуры,
и который
мировой
литературы. И физики, и лирики, потому что размышления о времени... Его всерьез над этими страницами размышляют в том числе и современные ученые физики, потому что он что-то такое там тогда увидел, почувствовал, что сегодня вот им кажется важным и интересным.
Да, ну то есть в философии, наверное, и в богословии есть вещи хорошие, они существуют в традиции, а есть вот такие взрывы, то есть после которых немножко мысль становится другой.
Другой,
Вот мы к ним обращаемся и сами себя пересобираем, так же, как вот покаянный канон Андрея Крицкого, который читается в начале поста, он нас пересобирает, если мы его слушаем, так и исповеди, вот, наверное, немного можно назвать такого рода книг. Вот. Ну, я очень рад, что мы и об образовании поговорили, и как-то избежали сегодня вот критики, потому что можно было бы заняться критикой реформ бесконечных, которые шли-шли, и в конце концов ни к чему не пришли.
И в ламентации по поводу того, как все
вот
плохо.
Вот сегодня я услышал по телевизору, Кириенко сказал, исчезло это унизительное слово «услуга». Да? Ну, как будто мы его включали туда, в закон об образовании. Мы с самого начала сказали, что оно унизительно. Ну, исчезло, и слава богу, из закона образования.
Да, люди, входившие и входящие в аудиторию, никогда его не принимали.
Да, да, да. Ну, мы не стали сегодня критиковать реформы, дай бог им здоровья, что называется, чтобы они все-таки пришли к чему-то хорошему. Может быть, всякое новое, это хорошо забытое старое, как говорит народная пословица. А мы поговорили все-таки о духовном смысле образования, культуры, о том, что нету противоречия между образованием и верой человека, если это искренняя вера, если это вера, основанная на надежных столпах, «Премудрый, создай себе дом и сотвори столпов семь». Да? Семь столпов — это семь таинств. Вот. И я очень благодарен тебе, дорогой Владимир Романович, что вот нашу передачу услышат, может быть, и студенты наши, и, может быть, наши коллеги, и, может быть, у них возникнет какая-то ответная реакция, они захотят чем-то с нами не согласиться. Вот. Но в этом, наверное, и существует задача философии, задача нашей передачи, нашей радиостанции, чтобы пробуждать в сознании людей мысли о хорошем, о добром, о вечном, о том, что нас укрепит в этой жизни. Всех благ,
спасибо
на новый
большое.
День, и спасибо большое. С нами был Владимир Легойда. Это была программа «Философские ночи». Слушайте нас в эфире Светлого радио, радио «Вера».
Спасибо.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.